Сексуальный акт. Принято считать, что у людей, так же как и у животных, основной задачей секса служит продолжение рода посредством размножения. А секс с любой другой целью предосудителен и направлен исключительно на получение удовольствия. Однако такая точка зрения не имеет под собой никаких реальных оснований. Человеку открыт доступ к творческой энергии, которого нет у животных, и работа этой энергии преимущественно регулируется через секс. Причем регуляция происходит исключительно в рамках нормального сексуального акта между мужчиной и женщиной и никоим образом не связана с какими-либо другими видами сексуальной активности, сопровождающимися или не сопровождающимися оргазмом. Всем хорошо знакомо то мощнейшее воздействие, которое оказывает друг на друга мужчина и женщина. Но мы почему-то не осознаем то, что действие секса в буквальном смысле происходит в кавычках вне ума, хотя и способно полностью подчинять себе как ум, так и тело. В сфере психики сексуальные устремления могут преодолевать любое сопротивление и устранять со своего пути любые другие объекты внимания. А в химии крови человека безраздельно властвуют половые гормоны. То, что считается нормой и чему обычно учат в отношении секса, на практике не оправдывается, и любые попытки регулировать сексуальное поведение в соответствии с каким бы то ни было внешним кодексом правил приводят к печальным заблуждениям. За сексуальной активностью стоит творческая энергия. Она выходит за рамки жизни и даже сознательности. Для самой природы творческой энергии, а значит и для секса, характерна спонтанность и непредсказуемость. Не составляет труда убедиться в том, что секс способен вносить существенные изменения в деятельность ума и тела. Гораздо сложнее понять, как можно сознательно контролировать в себе работу секса. Энергия более низкого уровня не может направлять действие энергии более высокого уровня. Тем не менее, именно при помощи нашей сознательной энергии мы способны в определенной мере организовать те условия, в которых будет действовать творческая энергия. В плане мышления, например, исключительно важно, с одной стороны, практиковать в кавычках безмолвие ума, а с другой – оставаться бдительными к появлению чего-либо действительно важного и нового. Эта сознательная работа, конечно, не является творческой, но она чрезвычайно важна как обеспечение условий для действия творчества. Именно благодаря этому обстоятельству мы часто воспринимаем творческий акт как нечто зарождающее в нас самих, но в то же время нам дарованное. При этом творчество заключается не в «делании» в кавычках чего-либо, а наоборот в «неделании» в кавычках, которое открывает двери для творческого действия. В случае человека у сексуальной энергии есть чрезвычайно важная естественная функция. Функция, сопряженная с его существующей самостью. Она способна устанавливать гармонию между различными элементами ума и удалять испорченные энергии, то есть энергии, которые деградировали и стали ядом для психики. Секс представляет собой давно установившийся и вполне нормальный путь к гармонии и устранению ядов. На одной из своих лекций Гурджиев сказал, что сексуальный центр служит согласующей силой на нижнем этаже человеческой психики между инстинктивным и двигательным центрами. Кроме того, секс оказывает общее регулирующее и очищающее воздействие, конечно, если есть условия для его естественного и нормального функционирования. Хотя речь Гурджиева и не всегда отличалась особенной литературностью, я все же счел нужным процитировать здесь эпизод беседы, состоявшийся 8 апреля 1943 года в Париже и посвященный этому предмету. Это был ответ на вопрос одного из присутствующих. Почему основная часть ассоциаций, которые мешают моей работе, связана с сексом? В приблизительном переводе ответ Гурджиева был таким. Это субъективный вопрос, и его нужно решать индивидуально. Это ненормальность, происходящая от детской мастурбации. В каждом человеке образуются три разновидности отходов, подлежащих удалению. Первая разновидность является производным обычной пищи и выводится естественным путем. Если это не происходит каждый день, возникают различные заболевания. Подобно тому, как мы посещаем уборную, чтобы удалить пищевые отходы, мы также должны посещать уборную и для удаления второй разновидности отходов, источником которой является психика. Это необходимо для поддержания здоровья и равновесия в организме. Некоторым людям это требуется каждый день, другим – каждую неделю, третьим – каждые полгода. Другими словами, это субъективная потребность. Необходимо найти себе хорошую, подходящую для себя уборную. Третий вид отходов образуется в голове. Это отторгаемая третьей разновидности пищи – эмоции. Третий вид отходов накапливается в мозжечке. Это связано с пьянджихари. Медицине ничего не известно об этом, так же, как и о роли аппендикса в пищеварении. Удаление этого вида отходов происходит посредством правильного использования дыхания. Сексуальные взаимоотношения между мужчиной и женщиной оказывают очищающий и нормализующий эффект, если, конечно, при этом не возникают новые проблемы. Мы должны найти способ избавления себя от психических ядов. У нас возникает состояние депрессии, тревоги, тяжести и гнева, причин которых мы не находим. Эти состояния сопряжены с непригодными к использованию субстанциями, которые накапливаются и инволюционируют, то есть переходят из более высокого в более низкое состояние, образуясь из пищи второго рода или психической пищи. Эти субстанции могут проникать в нас просто при контакте с другими людьми или через взаимодействие с духовным миром. Затем они задерживаются в нас вследствие нашей внутренней напряженности и безрассудства. Не следует считать сексуальный контакт между мужчиной и женщиной тривиальным происшествием. Это самое тесное единение из возможных. Вы, возможно, знаете, что Гурджиев различал личность и сущность, подразумевая под первым то, что навязывается человеком окружением, а под вторым то, что изначально принадлежит человеку, то есть является его собственным. На самом деле наши сексуальные возможности и сила нашей сексуальности представляют собой часть нашей сущности, что-то, с чем мы рождаемся. Наша личность, иначе говоря, наш репертуар мыслей, настроений и физических привычек не может играть преобладающую роль в сексе и должна всегда уходить на второй план. В противном случае личность входит в запретную для нее сферу. Любое эмоциональное возбуждение, например, в отношении другого человека, болезненное или приятное, несет в себе эгоистические свойства, которые препятствуют свободному течению творчества в сексуальном акте. Такое возбуждение воздвигает искусственный барьер между людьми, тогда как секс пытается его преодолеть. Подобным же образом, любые попытки анализировать сексуальный акт при помощи мышления или управлять им только препятствуют нормальному течению сексуальной энергии и отклоняют ее от должного русла. Такие эгоистические вмешательства приводят к бесполезному растрачиванию и искажению секса, что Гурджиев назвал мастурбацией. Постараюсь объяснить это как можно точнее. Настоящее чудо секса заключается не в ментальной стимуляции и не эмоциональном возбуждении, а в необычайной ясности, интенсивности и силе опыта на всех уровнях. Например, настоящие чувства, такие как радость, удивление, надежда и любовь, не приносят беспокойства или возбуждения, поскольку они проникают глубже эгоистической самости. Эти истинные чувства спонтанны и представляют собой дары, которые мы можем получить только когда забываем или теряем себя. Наверняка каждый на собственном опыте знает, что когда секс кажется особенно хорошим и радостным, имеет место явный парадокс одновременной вовлеченности и отрешенности. Все происходит как бы и с тобой, и совершенно отдельно от тебя. Этот парадокс похож на то, о чем мы говорили ранее в связи с творческим мышлением. Секс происходит с нами и в то же время помимо нас. И в этом можно распознать действие творческой энергии. Такое свободное смешение сексуальной энергии, которое практически без исключений происходит со всеми людьми, хотя бы только в момент оргазма, приводит к подлинному контакту сущности мужчины и женщины. Именно этот контакт выделяет секс из разряда тривиальных событий. Если мужчина и женщина переспали друг с другом, то между ними возникла сущностная связь, даже если нет никакой связи на уровне личности. В результате в сущности остается след или запись, соответствующая оргазму, когда неизбежно происходит соприкосновение сущностных паттернов. Наша сущность практически не принимает участие в том, что мы говорим, говорит наша личность. Большинство наших действий определяется личностью. Если же мы едим, то именно сущность потребляет пищу и переваривает ее. Личность практически не участвует в этом процессе, за исключением различных фантазий о том, какую пищу она может или не может есть. Но как только пища оказывается во рту, дальше с ней разбирается сущность. То же самое относится и к сексу. Когда мужчина и женщина сближаются друг с другом, в дело вступает сущность. Личность даже может совершенно забыть о том, что такое событие вообще произошло, но сущность не забывает. Разница между сексом и приемом пищи заключается в том, что в приеме пищи участвует только одна сущность, а в сексе – две. При этом количество таких связей между сущностями может иметь или не иметь значения в зависимости от того, каков жизненный путь этого человека. Если этой сущности не суждено развиваться дальше, и она будет оставаться в незрелой форме, то количество сексуальных связей значения не имеет. Если же сущности предстоит эволюционировать, то рано или поздно за многочисленные сексуальные связи придется расплачиваться. Наверное, из моих слов можно сделать вывод о том, что лучше вообще воздерживаться от сексуальных связей из-за сущностных контактов, и что такое воздержание может быть духовно полезным. Это заблуждение возникает вследствие непонимания трансмутации секса. Наша сексуальность является частью нашей природы, и секс между мужчиной и женщиной играет существенную роль в трансформации. Чрезвычайно важно обрести способность вступать в сексуальные связи не по слепой случайности, то есть не под действием импульсов, стимулирующих нашу личность, а сообразно тому, приемлемы ли они для сущности или нет. В этом случае человек вступает в подлинно естественные взаимоотношения, когда секс не приносит вреда. На самом деле, сексуальные потребности мужчины и женщины вполне могут быть согласованы и приведены к гармонии без искусственных воздействий и напряженности. Для этого необходимо стать чувствительным к правильному и научиться настраивать себя в большей степени на импульсы сущности, нежели личности. Нужно развить в себе особый вкус, подобный вкусу в эстетическом смысле, который бы не был подвержен различным внушениям и внешнему давлению. В сексуальном акте мы можем по-настоящему быть собой, и это обязывает нас быть особенно осторожными в отношении секса. У каждого из нас есть свой сущностный паттерн секса, и мы должны уметь замечать любое отклонение от этого паттерна. Это не означает, что есть некий врожденный образ сексуального поведения, который приемлем во всех случаях. Например, в ходе нашего развития неоднократно возникает серьезная необходимость в изменении собственной сексуальной активности. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Но мы не можем это предугадать. Иногда требуется больше, иногда меньше. Когда воображение или предубеждение вмешиваются в секс, это приносит вред как организму, так и психике. Мы тем самым препятствуем развитию собственного внутреннего потенциала и осложняем свою обычную жизнь. Оглядываясь на свое прошлое, я хорошо осознаю, что вредил своему сущностному паттерну секса всем, чему только смогла научиться моя личность, и тем, что она была способна воспринять от окружающих. Я хорошо знаю, во что мне стало избавиться от всего этого. У каждого из нас есть собственный паттерн сексуального опыта, а также другой паттерн, которым мы можем осознанно или неосознанно замещать первый. Этот второй паттерн определяется тем, что, по нашему мнению, должно нас возвышать. Это результат вмешательства личности в секс. Есть совместимые и несовместимые сущности. По всей видимости, если бы в процесс не вмешивалась личность, и в особенности воображение, нас бы привлекали совместимые сущности и не привлекали несовместимые. При выполнении этого условия секс обретает по-настоящему совместный характер, когда мужчина помогает женщине быть более полноценной женщиной, а женщина помогает мужчине быть более полноценным мужчиной. Только в этом случае может идти речь о супружестве в полном смысле этого слова. Супружество становится возможным, когда есть взаимодополнительность между мужчиной и женщиной. Это не может быть обеспечено личностью. Мы таким образом делаем серьезный шаг на пути преодоления эгоизма, что имеет важнейшие последствия для человеческой души. Вопросы. Вопрос. По вашему мнению, неправильно наслаждаться сексом? Ответ. Наслаждение сексом не только естественно, но также играет важную роль в трансформации. Если все происходит должным образом, то польза от этого не только для самого человека, но и для природы в целом. Для поддержания гармонии жизни на Земле требуется обновление, и сексуальным актам людей отведена в этом важная роль. Вопрос. Каким образом с этим связана любовь? Ответ. Ни в коем случае не следует путать секс с любовью. Это две совершенно разных вещи. Прежде всего, можно разъяснить это с позиции шкалы энергии. Энергия любви, объединяющая энергия, стоит выше энергии секса, то есть творческой энергии. любовь выше. Большинство людей путает некоторые сильные чувства с любовью. Довольно просто впасть в такое заблуждение, когда сексуальная энергия проникает в чувства, как правило, не имея практически ничего общего с подлинно объединяющей силой любви. В результате человек впадает в сентиментальность и предается эгоистическим желаниям. Есть все основания говорить о том, что между нами, растениями и животными, а также другими людьми того же или противоположного пола, может быть любовь. Гурджиев призывал отказываться от воображаемой любви к другим людям и начать с растений, а затем перейти к животным. В случае людей на нашем пути встает эгоизм. Даже в случае природы, нашей матери, мы все время подспудно думаем, что любовь зарождается в нас самих. Однако на самом деле именно природа любит нас, поскольку она чиста. Для того, чтобы в нас могла поселиться любовь, мы прежде должны открыться и освободиться от самости. Это сопряжено с особым действием, суть которого мы обычно не в состоянии понять, поскольку оно слишком далеко отстоит от наших обычных самостей. До тех пор, пока мы цепляемся за самолюбие, любовь войти не может.